грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Здравствуйте. В Солсбери скончалась Дон Стерджес, пострадавший в конце июня от действия нервно-паралитического вещества «Новичок». О подробностях этого события мы сейчас вместе с моим гостем в студии Григорием Павловичем Трофимчуком посмотрим репортаж корреспондента агентства «Рейтер» Алены Островской.
44-летняя Дон Стерджес скончалась в воскресенье в больнице английского города Солсбери. В конце июня она и ее друг Чарльз Роули, по данным британских медиков, отравились нервно-паралитическим веществом «Новичок». Стерджес стала первой известной жертвой этого яда, разработанного в советских военных лабораториях. У женщины остались трое детей.
Персонал больницы в Солсбери, не покладая рук, работал, чтобы спасти Дон. Наши сотрудники – талантливые и преданные делу профессионалы. Я знаю, что им тоже будет больно. Они сделали все, что могли. Мы продолжим лечить второго пациента, который остается в критическом состоянии.
Полиция заявила, что будет расследовать смерть Стерджес как убийство. Эксперты пытаются выяснить, каким образом женщина и ее друг соприкоснулись с отравляющим веществом и установить связь с делом Скрипалей. По данным полицейских, нет свидетельств того, что Стерджес и ее приятель посещали места, обеззараженные после нападения на бывшего российского шпиона.
Григорий Павлович, как вы считаете, это какой-то маневр, чтобы пустить следствие по ложному следу, или какое вы объяснение находите событиям?
Ну, мне кажется, следствие само уже во многом запуталось вот в этом бесконечном почти уже сериале. Прежде всего, на мой взгляд, чтобы понимать происходящее, надо вспомнить о том, что с 2014 года фатальных для мира в целом, для геополитики событий на украинском направлении международного права фактически уже не существует. Юридические доказательства по любому абсолютно делу не работают. Одна сторона обвиняет другую, другая говорит, что она не верит доказательствам. И этот процесс бесконечно происходит, развивается на наших глазах. Поэтому все, что укладывается вот в этот процесс, в эту концепцию, когда кто-то кого-то на уровне геополитики в крайне серьезных преступлениях пытается обвинить, вот это все уже не работает. После мартовского сюжета с отравлением Скрипалей, надо сказать, что Лондону не удалось на 100% обвинить конкретную сторону, ну, в данном случае Москву и даже руководство Российской Федерации в том, что это она организовала отравление. Мир в целом, мировое общественное мнение в это не поверило. Я думаю, что именно по этой причине проблема начала усугубляться, развиваться дальше, и появилось вот это отравление, уже сегодняшнее, июльское, для того, чтобы усилить эту картину, впечатление усилить. Лондон, опять же, сегодня не выдвигает уже конкретных обвинений, и в этом отличие вот июльского отравления Великобритании от мартовского, не выдвигает конкретных обвинений в сторону официальной Москвы. Москвы просто говорит о том, что необходимо до конца разобраться в происходящем. Я думаю, что это делается только по той причине, что Лондон, ну, в частности, Тереза Мэй, оказались слабоваты как профессионалы в этой ситуации, потому что профессионалам вот в этой психологической, пропагандистской сфере им, в принципе, никакие доказательства юридического свойства не нужны, потому что если вы сможете повлиять на мировое общественное мнение, тогда мировое общественное мнение, ведь это не судебное заседание, оно и так вам поверит. И в данном случае, когда умерла вот уже конкретная женщина, можно сказать о том, вот просто если отвлечься от всякого рода доказательств, обвинений в ту или иную сторону, что, наконец, к сожалению, умер человек, бомж, по-русски говоря, вот изъясняясь русским жаргоном, человек, которого никому не жалко, может быть, и Лондону в том числе. Но здесь есть отличие от отравления Скрипалей, которые, я напомню, остались живыми, выжили, правда, самого Скрипаля никто не видел. Здесь уничтожено, убито новичком или каким-то другим отравляющим боевым веществом подданное королевство британского. То есть здесь ситуация вышла на несколько другой уровень, при том, что что статус жертвы был несколько другим, пониже. То есть в данном случае июльское отравление, оно выглядит несколько иначе, чем мартовское отравление Скрипалей.
Спасибо. Хронологию событий в Эймсбери напомнит корреспондент агентства Рейтер Роман Чуриков.
Инцидент в Эймсбери, скорее всего, никак не связан с делом Сергея и Юлии Скрипаль. А отравление двух британских граждан, вероятно, не было намеренным. Об этом заявил министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес. Но это означает, что влияние нервно-паралитического вещества «Новичок» может распространяться. Я не могу гарантировать вам, что в Манчестере вы будете в стопроцентной безопасности от террористов. Таким же образом, я не могу гарантировать вам, что, находясь на западе страны, вы не подвергнетесь воздействию нервно-паралитического вещества. Природа «Новичка» такова, что это поиски иголки в большом стоге сена. 30 июня медиков из городка Эймсбери вызвали для помощи 44-летней женщине. Ее обнаружили в собственном доме без сознания. Затем скорая помощь приехала по тому же адресу уже за 45-летним мужчиной. Сначала в больнице предположили, что они приняли загрязненные наркотики. Но потом Скотланд-Ярд подтвердил, врачи снова имеют дело с новичком. Детальный анализ образцов, полученных от двух пациентов, позволил нам прийти к выводу, что мужчина и женщина были подвержены воздействию нервно-паралитического реагента «Новичок». Это то же вещество, которое было применено в отношении Сергея и Юлии Скрипаль. Оба пациента из Эймсбери сейчас в критическом состоянии. Это граждане Великобритании, родом из места отравления. Мы заняты поиском их родственников. Соседи госпитализированных назвали журналистам их имена. Это Доун Стерджес и Чарли Роули. Знакомый пары Сэм Хобсон рассказал, что был рядом с Роули, когда тому стало плохо. По его словам, тот начал потеть, у него появились галлюцинации. Незадолго до госпитализации мужчина побывал на барбекю в близлежащей церкви. Вот что запомнил о нем секретарь баптистского храма. То, что я увидел, было интересно. Пара мужчин стояли в очереди за барбекю, которое я раздавал. Когда они подошли ко мне, тот из них, что был постарше, показался мне неряшливо одетым и немного неадекватным. Будто он немного перепил или что-то вроде того. Я попытался завязать разговор. Он не ответил, был радушен и дружелюбен, но не очень адекватен. Британские власти призывают не делать поспешных выводов. Об этом, выступая в парламенте, заявил министр внутренних дел страны Саджид Джавид, но при этом сказал следующее. Мы уже увидели множество версий последних событий со стороны российских государственных СМИ. Мы можем ожидать поток дальнейшей дезинформации из Кремля, как это было и после атаки в Солсбери. Между тем, в Москве отравление в Эймсбери назвали «грязной политической игрой». Это слова официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков выразил обеспокоенность произошедшим.
Это очень тревожная новость. Очень тревожная. Безусловно, они вызывают глубокую обеспокоенность и, в связи с подобными проявлениями, уже неоднократными, в Великобритании.
Эймсбери находится в 11 километрах севернее Солсбери. Там 4 месяца назад на скамейке без сознания нашли бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Британские эксперты потом пришли к выводу, что их отравили веществом под названием «Новичок» российского производства. Тереза Мэй предположила, что за инцидентом могут стоять спецслужбы из России. Москва все обвинения отрицает. Сергей и Юлия Скрипаль пошли на поправку, выписались из больницы и сейчас находятся в неизвестном месте Великобритании.
У нас на связи наш коллега и писатель Андрей Сальский. Андрей? О, давайте еще раз. Тогда давайте адвоката Владимира Гладышева. Владимир, скажите, пожалуйста, что вас насторожило и в первом, и во втором случае отравления местных жителей уже по существу этим ядом?
Добрый вечер. Насторожило, в общем, сама неопределенность и само воздействие. Явно кто-то решил использовать боевое отравляющее вещество против мирных граждан, как бы к ним ни относиться. Неизвестно, кто это сделал, и до сих пор непонятно, кто это сделал. Понятно, что британское правительство говорит, что это Россия. Понятно, что Россия говорит, что это не Россия. Если поставить это в контекст, конечно, нужно вспомнить совсем недавний доклад комиссии Чилка, так называемый британский, который подвел итоги тем сведениям, которые сказали британский спецслужб, и которые послужили поводом для участия Британии в Иракской войне. Он буквально в прошлом году был опубликован, и говорилось о глубокой манипуляции общественным мнением со стороны спецслужб Великобритании. Собственно говоря, поэтому очень многие вот люди в Великобритании, в Лондоне, с которыми я разговаривал, относятся к заявлениям английского правительства скептически. Они говорят нет, но они не готовы верить на слово после всех тех разоблачений, которые были уже. То есть самое тревожное, на самом деле, вопрос очень правильно поставлен, что у нас с одной стороны есть использование боевых отравляющих веществ, с другой стороны, у нас абсолютно нет понимания, кто это сделал и против кого может это быть использовано в следующий раз.
Спасибо, это был адвокат Владимир Гладышев. Вопрос Григорию Павловичу. Григорий Павлович, вы согласны, что сейчас ситуация еще больше запуталась, чем после первого отравления?
Да, вы очень точно сформулировали вопрос. Ситуация полностью запуталась. Не только уже мировое общественное мнение не может понять, что происходит на территории Великобритании, а я думаю, что само британское руководство и прежде всего Тереза Мэй загоняют себя в какой-то непонятный совершенно тупик. По сути, с точки зрения официального Лондона, он об этом четко заявляет, произошло два серийных отравления, два раза по два. Два раза по два человека было отравлено, мужчина и женщина, и в том и другом случае. И Лондон, по сути, беззащитен перед какими-то гипотетическими следующими отравлениями. То есть возникает вопрос, ну хорошо, если не доказано главное, кто осуществил это преступление, тогда, может быть, другая часть проблемы может быть решена, то есть осуществлена защита подданных Великобритании для того, чтобы больше таких преступлений не было на территории Британии. Возникает вопрос, вот в этом направлении как далеко продвинулись правоохранительные органы и руководство самой Великобритании, прежде всего в лице Терезы Мэй. Не только здесь ничего не понятно, в серийных отравлениях, как я уже сказал, и самому руководству, по всей видимости, в том числе, но непонятно и с Брекситом, так называемым, отходом британского острова от Евросоюза, отплытием, если так образно говорить, и там тоже непонятные ситуации. Буквально только что, сегодня, Борис Джонсон подал в отставку, потому что он не согласен с тем планом, который был предложен Терезой Мэй, по поводу формата дальнейшего, при всем вот этом Брексите, формата взаимодействия Великобритании с Евросоюзом. То есть и там, и в деле об отравлениях боевыми веществами, и в Брексите, и отношениях с Евросоюзом абсолютно мутная и непонятная ситуация. Ясно с точки зрения Лондона только один параметр, и о нем постоянно говорится, и тогда в марте, и сейчас в июле, по поводу того, что все-таки отравление с точки зрения правоохранительных органов британских было осуществлено при помощи яда «Новичок». Вот это единственное, что связывает все эти вещи, что более или менее ясно. Ощущение такое, и мы как-то говорили уже о том несколько месяцев назад, в частности после парламентских выборов в Великобритании, здесь, в этой студии, что у Терезы Мэй достаточно шаткое положение в политическом чисто смысле, в плане поддержки политической внутри Великобритании, в том числе со стороны партии, которая ее поддерживает. Но вот сейчас ее, если она не докажет ничего, если эти дела и с Брекситом, и с отравлениями не будут прояснены, доведены до конца, тогда ее положение как премьер-министр существенно ухудшится. И мы видим, что министр по делам Брексита покинул буквально свой пост, и тот же самый Борис Джонсон. То есть ведущие политики Британии, ну, по крайней мере, знаковые, те, которые на слуху, они стали уходить, отваливаться от Терезы Мэй, видя видимо, они чувствуют, что ситуация, в принципе, для Лондона ухудшается. Терезе Мэй сегодня, без всяких highly likely, нужно четко сказать о том, кого она подозревает, что происходит на территории Британии. Чтобы вопросов не было уже в адрес самой Терезы Мэй со стороны подданных Британии.
Спасибо. Вопрос Андрею Остальскому, который вышел с нами на связь. Андрей, как вы считаете, грозит ли вообще устойчивости всей правящей коалиции вот этот скандал?
Ну, устойчивости правящей коалиции грозит огромной силой скандал с уходом Бориса Джонсона и Дэвида Дэвиса из правительства. Они сначала вроде бы поддержали общую платформу, условно говоря, мягкого Брексита. Ну, можно спорить о том, насколько он мягкий. В Брюсселе, например, так не показалось. Но вот выработали в пятницу, 12 часов заседали при закрытых дверях, и премьер-министр буквально всем руки вывернула, как некоторые, по крайней мере, писали, и все вроде бы единогласно одобрили, ну, такую, по крайней мере, ясную платформу, то, чего Британия хочет добиться от Европейского Союза в качестве условий Брексита. Но, как выразился Борис Джонсон, в свойственной ему поэтической такой, некоторые считают, что клоунской манере, он в сегодняшнем письме, которым он подавал в отставку, написал, что я понял, что мы должны петь с одного нотного листа. Вы нам об этом говорили в пятницу, я вроде бы согласился, но в выходные я попробовал петь, используя эти ноты, и звуки застревают у меня в горле, у меня ничего не получается. То есть дезавуировал фактически собственную позицию и вслед за министром по делам Брексита Дэвидом Дэвисом ушел из правительства. А ведь Борис Джонсон – это лицо Брексита. Это вот, ну, самый известный, самый крупный политический деятель, стоявший изначально на позициях ухода из Европейского Союза. Ярый такой евроскептик, символ, можно сказать, этого движения наряду с Найджелом Фарреджем. И вот теперь он ушел из правительства, как все предполагают, движимой амбициями. Он хочет попросту занять место Терезы Мэй. Он думает, что сейчас настало время, такой политический момент, это никак, никоим образом не связано с отравлением Вейнсбери, с новичком, просто динамика отношений внутри консервативной партии с одной стороны и отношениями с Евросоюзом с другой такова, что брекситерам во главе с Джонсоном показалось, что удачный момент выступить против Мэй, добиться ее свержения фактически, добиться избрания нового лидера консервативной партии, а следовательно и премьер-министра. И ясно, что Борис Джонсон метит именно на эту позицию. Поэтому кризис жесточайший. Консервативная партия может расколоться пополам, и в этом случае не исключен даже приход к власти лейбористов и Джереми Корбина. То есть просто политическое землетрясение. Но оно никоим образом не связано с другим действительно очень драматическим и страшным событием, а именно отравлением Дон Стерджес и Чарли Роули Вейнсбери.
Давайте послушаем мнение директора Института США и Канады Алексея Гарбузова, который считает, что в истории с отравлением новичком семейства Скрипалей и последними событиями в Эймсбери вопросов больше к Москве, нежели к Лондону.
В этой связи достаточно много вопросов к российскому руководству. К сожалению, вот таких убедительных ответов российской власти на все эти события ни западное общество, ни британское общество, да и российское общество, оно, в общем-то, не получает. Не получает. Поэтому, конечно, каждая какая-то такая трагическая история, тем более либо бывшего советского подданного, либо российского подданного, она льет воду, наверное, на мельницу британской власти и выставляет ее в каком-то таком, в какой-то роли такого судьи или прокурора. Сейчас это, к сожалению, так.
Вопрос Владимиру Гладышеву. Как вы считаете, сама вот криминальная часть этой истории, она полностью отвергает политические ее корни?
Да, есть определенное соотношение, естественно, криминальной части и политическая составляющая как бы налицо.
Соотношение между криминальной составляющей и политической, собственно говоря, составляет самый интересный момент для, собственно говоря, всего мира, который именно за этим следит. Но, опять-таки, давайте все это в определенный контекст поставим. Дело в том, что расследование, конечно, оно идет до сих пор. Непонятно, во что это расследование выльется процессуально. Потому что, смотрите, есть такой момент. Когда дело в Англии, в отличие, например, от России, доходит до суда, то в Англии есть такая процедура, которая фактически отсутствует в России, за что российскую судебную систему критикуют. Как раскрытие доказательств? То есть, как только британское правительство начинает против кого-то выдвигать какие-то конкретные обвинения и доводить это дело до суда, то та сторона приходит в суд и говорит, и просит раскрыть все доказательства, и британская сторона обязана это сделать. Собственно говоря, когда было дело Литвиненко, и дело дошло до комиссии по расследованию, в суд дело не передавали, потому что британское правительство не хотело передавать в суд материалы, которые у него были по делу Литвиненко. Поэтому весь сюжет с Литвиненко рассматривался с точки зрения исключительно как бы такой полупарламентской, полунепонятного статуса комиссии, потому что не хотелось раскрывать доказательства. Смотрим теперь, что произошло вот буквально и происходит на наших глазах в Соединенных Штатах с расследованием Мюллера по Трампу, российскому влиянию и так далее. Мюллер сделал ошибку. Он выдвинул обвинения против целого ряда российских компаний, в частности с участием Пригожина и так далее. В результате одна из компаний российских, которая там, как и британская пресса, я прошу прощения, американская, ну и британская, и американская пресса пишут, находится под контролем господина Пригожина, она вдруг пришла в суд, чего американцы не ожидали, и потребовала раскрытия доказательств. И тогда ФБР сказала, мы не готовы предоставить, и стала затягивать всяческий процесс, который она инициировала. Поэтому надо понимать следующее. Надо понимать разницу принципиально между российским уголовным процессом и британским уголовным процессом. Британский уголовный процесс в данном случае может ни во что и не вылиться, все это расследование. Потому что если дело доходит до какого-то суда обвинения в адрес кого-то, то британцам нужно предоставить полное раскрытие доказательств. Все. Я не думаю, что на данном этапе это возможно для британского правительства. Именно поэтому вот эти вот дыры нестыковки, они как бы затыкаются, ну, как это во многих юрисдикциях и в Штатах, и в Англии, и в России, и везде, когда есть политическое дело, то провалы в процедуре, они затыкаются, собственно говоря, некоторого рода политической демагогии домыслами. Что происходит в деле Скрипалей, происходило во многих делах в России и происходит там во многих делах в Соединенных Штатах. К сожалению, политизация уголовной юстиции – это явление, конечно, многие связывают с Россией, но, к сожалению, это не исключительно российское явление.
Спасибо. По мнению директора Института США и Канады Алексея Гарбузова, особенностью информационной войны между Лондоном и Москвой является недосказанность и слабость аргументации каждой из сторон.
Особенность этой информационной войны состоит в том, что, мне кажется, ни одна сторона не говорит всей полноты правды. Это первое. Второе, порой выводы строятся на основании той дозированной информации, которая дает каждая сторона. Ну, что касается вот последних событий, связанных со смертью и с жертвами уже вот всей этой истории, они же тоже до конца непонятны, да? Тут кто-то домысливает, что это значит очередная акция Москвы, хотя доказательств нет, и мы видим, что и английские власти, они не торопятся с такими уж прямолинейными обвинениями, как это было первый раз.
Да, Григорий Павлович, как вы считаете, вот в чем главное отличие от первого случая отравления, когда еще это было неожиданностью для местных спецслужб, И вот вторым, когда уже погиб человек.
Отличия очевидны, их несколько. Но первое и главное, на мой взгляд, состоит в том, что во время первого отравления, по его итогам, у Лондона все-таки наблюдался больший энергетический запал, большее желание обвинять Москву, и мы видели, что в рамках, в этом канале обвинительном Лондон практически вот до 100% отметки дошел. Ну, highly likely там было, вот это знаменитое выражение, то есть в 100% отравления Лондон не стал обвинять Москву, оставил какой-то допуск, какую-то щель, какой-то люфт. Естественно, если этого Лондон в первый раз на отравление Скрипалей сделать не смог, то второе обвинение действительно выглядит достаточно слабо, но, как уже сказали коллеги, Лондон практически и не пытается в данном случае напрямую обвинять Москву, хотя, казалось бы, если такое желание у той же Терезы Мэй было, то на втором отравлении Лондон должен был повысить обвинительный градус и, имея жертву конкретную, уже 100%, доказательно, в том числе, обвинить Москву. Этого не произошло. Произошел, наоборот, откат назад. И это как раз формирует, вызывает вопросы по отношению к самому Лондону. Для Лондона это не очень хорошо, прямо скажем, это плохо. И вопрос теперь стоит очень просто, очень простой на повестке дня. Как далеко сможет зайти Лондон в ухудшении российско-британских отношений? То есть мы оставляем в стороне всю эту юридическую подоплеку, специфику, как уже было сказано, и я вначале об этом сказал, и коллеги подтвердили, что, в общем-то, стороны не верят доказательствам, которые звучат из той или иной столицы. Как далеко Лондон может пойти в этом ухудшении? Ну, если бы так гипотетически представить, на месте Терезы Мэй уже находился Борис Джонсон после своих этих политических телодвижений, у него, наверное, остался бы только один вариант, потому что дипломатов там, по сути, многих уже выслали, ну, не посла, может быть, России в Британии, пока еще этот резерв у Британии есть, ну, по крайней мере, Борис Джонсон мог бы отозвать, может быть, я, конечно, утрирую, английскую сборную с чемпионатом Чемпионата мира по футболу, который в настоящее время проходит в Российской Федерации. То есть тут остались в запасе, в резерве абсолютно какие-то экзотические меры, шаги, на которые мог бы пойти Лондон, а так, в общем-то, ухудшать в целом российско-британские отношения уже некуда. Дальше некуда, что называется. Поэтому возникает вопрос, а цель-то какая после вот этого? Ну, пусть появятся доказательства или и не появятся в 100% объеме по поводу второго вот этого отравления. Какая цель? В итоге у Лондона цели нет, Лондон запутывается еще больше. Поэтому, если вы не владеете, как я уже сказал, вот этими методами влияния на мировое общественное мнение, значит, вам изначально не надо было втягиваться в это дело. Пусть бы уголовная полиция, те службы, которые по должности должны им заниматься, занимались этим вопросом. Но в политику тогда не надо было перетягивать, в политическую плоскость, вот это уголовное преступление. Если вы перешли эту грань, значит, вы должны четко упереть палец в лоб тому, кого вы считаете виновным. Если вы этого не можете, значит, виновны вы сами. Другого варианта просто здесь нет посередине.
Спасибо, Андрею Остальскому. Вопрос. Как вы считаете, не погорячилась ли вообще английская сторона после первого случая, который практически перечеркнут в каком-то степени вот нынешним вторым?
Ну, смотрите, прежде чем, чтобы просто не забыть, небольшое, но важное замечание. Борис Джонсон, будучи премьером, или Тереза Мэй, кто бы там ни было, отозвать английскую сборную с чемпионата мира по футболу никак не может. Футбольная ассоциация, независимая, не государственная организация, правительство оно нисколько, ни в коей мере, ни формально, ни официально не подчиняется. Можно призвать, можно попросить, но требовать вот подобного бойкота правительство не сможет, да и не станет, потому что это значит потерять очень много в глазах болельщиков, очень много среди избирателей, они увлечены. Английская сборная впервые выступает неплохо, имеет шансы на выход в финал. Поэтому речи об этом не могло бы и быть. Об отзыве посла, да, на некоторое время для консультации есть такая форма дипломатического воздействия. Это запросто может случиться. Теперь о том, что перечеркнуто Володя или не перечеркнуто. Я не считаю, что каким-то образом второй эпизод что-то перечеркнул. Скорее наоборот. И сейчас, да, правительству британскому как бы немножко, ну не то, что не до этого дела стало, но просто, конечно, на 90% его внимание сейчас сосредоточено на том, что происходит в отношении с Евросоюзом и внутренним кризисом внутри правящей партии. Но и сегодня все-таки, например, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, он нашел возможным высказаться по поводу смерти Дон Стерджес, и он сказал, что в любом случае ответственность за эту гибель британского ни в чем не повинного, ни к чему не причастного британского гражданина на британской земле несет Россия. Даже если это просто косвенный результат из-за того, что она случайно вступила в контакт с израсходованным количеством новичка. Второе. Министр внутренних дел Саджид Джавид тоже высказывался по этому поводу, правда, накануне в Палате общин, и он употребил выражение «dumping ground». Он сказал, Россия превратила нашу страну в свалку, куда она сваливает вот эти остатки новичка, вот они не знали, что с ним делать, они его выбросили, и в результате пострадали абсолютно невинные люди, и это неприемлемое абсолютно положение. Поэтому, когда у правительства появится для этого время, оно еще будет продолжать заниматься достаточно плотно этим вопросом. Ничего, как бы ничем не перечеркнуто.
Угу. Спасибо. Вопрос Владимиру Гладышеву. Как вы считаете, вот, имея нынешнюю картину событий, можно ли вести полноценное расследование или явно не хватает чего-то важного среди доказательств?
Я думаю, что... Ну, мне сложно сказать, потому что, собственно говоря, никто не знает, какими доказательствами точно располагает британская полиция. Мне кажется, что полноценное расследование вести можно. Мне не кажется, что можно обнародовать выводы такого расследования, судя по поведению английской стороны. Как представляется, на данном этапе огромное количество просто материалов следствия, они пока засекречены. И на этом основании... И на этом основании, не, собственно говоря, тяжело предугадать, каким образом будут развиваться события.
Спасибо. Григорий Павлович, как вы считаете, вот если не прервется эта цепочка отравлений, вот это действие этих злоумышленников, то можно ли сказать, что это проявление терроризма, а только в какой-то экзотической нынешней форме?
Да, естественно. Терроризм, он ведь многогранен, многолик и в разных совершенно сферах и формах может проявляться. Но вот на территории Британии в данном случае он в такой форме проявился. Но теперь самое главное даже не найти виновных, а понять, что происходит на территории Британии в принципе. И ответственность за это, конечно, прежде всего, теперь уже после отставки Бориса Джонсона, персональную ответственность, личную, политическую, какую угодно, несет Тереза Мэй. А если еще от нее какие-то сторонники вот, версии о происходящих отравлениях отвалятся по пути движения к определению истины, тогда она полностью останется в абсолютном одиночестве. Может быть, этого тоже варианта исключать нельзя, пока у нас нет конкретных доказательств, конкретных обвиненных. Может быть, это политическим противникам на руку. Может быть, это какие-то политические противники организовали. Мы уже тут самые разные версии можем строить в своих головах, черепных коробках, которые хотят сместить Терезу Мэй, видя, что она дала слабину, видя ее слабость как политика. Я думаю, что ситуация приближается к тому, что и королева должна сказать какое-то свое слово, потому что в целом, если вдруг еще одно отравление произойдет подобного рода, но ситуация будет выглядеть не трагично, а смешно, просто смешно она будет выглядеть при всей ее, конечно, при всем ее трагизме. Потому что люди гибнут, никто не может дать ответ, что происходит. Да, можно выдвигать обвинения, и мы видим, что это делается.
борется с тем или иным напором, с той или иной степенью напора в адрес Москвы. Но если нет доказательств, обвинять бесконечно Москву – это тоже нелепо достаточно. Предъявите доказательства. Пусть Москва не поверит в эти доказательства, но вы сделайте так, чтобы мировое общественное мнение, юристы независимые поверили в то, что вы предоставили. Вот эти фактические вещественные доказательства. Нет ни того, ни другого. Поэтому сейчас действительно противники Терезы Мэй могут организовать еще подобного рода теракт для того, чтобы ее окончательно сместить с ее должности. В истории она останется, конечно, со знаком минус. Теперь ей, как бывшему министру внутренних дел, надо очень серьезно думать над тем, а как же быть дальше. Уже не только в рамках вот этого конкретного расследования, а в рамках своей политической карьеры как таковой. На нее, в конце концов, если она ничего не докажет, могут навесить ее противники все вот эти отравления и массу других преступлений, которые или произошли, или могут произойти на территории Британии. Я думаю, что с, допустим, таким политиком, как Маргарет Тэтчер, с которой сравнивали в самом начале Терезу Мэй, такого бы никогда, конечно, произойти не могло. Тереза Мэй сама себя загнала в тупик, к сожалению, для самого премьер-министра Великобритании.
Спасибо Андрею Остальскому вопрос. Как вы считаете, может вот так, если ключевые фигуры будут выходить из правительства, может ли наступить момент, когда и придется самому премьеру подумать о своей отставке?
Ну, да, я тоже должен все-таки отреагировать и сказать, что абсолютно не могу поверить. Я думаю, что большинство абсолютно знакомых с внутриполитической жизнью Великобритании обозревателей никогда не поверят в то, что во внутриполитической борьбе в стране применяются такие методы, как политические убийства. Здесь вот излагалась версия о том, что это, может быть, противники Терезы Мэй таким образом ее подставляют. Вот это, на мой взгляд, совершенно исключено. Если такое вдруг станет, будет подтверждено какими-то доказательствами, для меня и для 99%, наверное, политических журналистов и вообще для всего общественного мнения Британии, небо упадет на землю. А в это поверить, в то, что с небом такое произойдет, все-таки очень и очень сложно, практически невозможно. Второе, что касается Терезы Мэй. Да, она на самом деле политик достаточно сильный, но выпало на ее долю вот такое тяжелейшее испытание. Я не знаю, как там Маргарет Тэтчер бы с этим справилась. Как известно, Железная Леди тоже сама не справилась в свое время с бунтом внутри консервативной партии и потеряла свою должность именно в результате восстания такого своих заднескамеечников и интриг против нее, их ловко очень сплели. Ну и сейчас, конечно же, это тоже может произойти. Это вполне вероятно. Вот сейчас это никого уже не удивит, если буквально завтра Тереза Мэй уйдет в отставку. Беда только в том, и, наверное, она этого не сделает по единственной причине, потому что ее чувство ответственности ей этого не позволит сделать. Ведь явного кандидата нет. Если Борис Джонсон, например, будет претендовать на это место, и он популярен среди некоторой части консервативной партии, но он крайне непопулярен среди другой ее части. То есть подобного рода развитие событий может привести просто к прямому расколу, чуть ли не расколу консервативной партии на две половины. И в этом случае, конечно, уже это такое землетрясение, это полная перемена политического ландшафта и, возможно, даже приход к власти лейбористов. Ну, пока мы забегаем вперед, пока, я думаю, Тереза Мэй должна, просто это ее и моральный, и какой угодно долг, держаться за свое место не ради своих политических амбиций. Понятно, что она в значительной мере, как камикадзе, приносит себя в данном случае в жертву. Но ради того, чтобы все-таки своей умеренной фигурой как-то вот полный и окончательный раскол в момент тяжелейших, судьбоносных переговоров с Европейским Союзом сохранить. Еще раз хочу подчеркнуть, не надо думать, что вся эта история с новичком как-то там сильно повредила ее политическим рейтингом или может повредить в будущем. Ничего подобного, пока признаков подобного развития событий нет. Вся борьба идет вокруг Брексита сейчас. Но новичок остается новичком, и расследование будет продолжаться. Но, Володя, я хочу сказать одну вещь. Какие доказательства ждут вообще от британской стороны? Разве политические убийства, совершенные специальными службами профессиональными, когда-либо вообще расследовались благополучно? Когда-либо доказательства полные, стопроцентные находились? Да никогда. За исключением тех случаев, когда вдруг сам исполнитель, был такой, например, советским исполнителем терактов, возьмет и признается, перебежит на Запад и обо всем расскажет. Или Судоплатов взял и написал свои книги. А если бы он не написал об этом, то так бы и оставались сомнения в отношении, совершались все эти убийства сталинской разведкой, включая убийство Троцкого, или нет. Это совершенно особая категория преступлений. Их нельзя сравнивать с обычной уголовщиной.
Спасибо Владимиру Гладышеву вопрос. Владимир, как вы считаете, вот в принципе, может ли такой вот повод стать причиной для правительственного кризиса или хотя бы ухода Терезы Мэй в отставку со своего поста?
Это может стать причиной ухода Терезы Мэй в отставку, только, как мне кажется, ну, в рамках реалистичных сценариев, а не в рамках теории заговора, а в рамках реалистичных сценариев это может быть только в том случае, если окажется, что, например, правительство и следствие располагало недостаточными доказательствами. Примерно была та же ситуация, что с ситуацией с иракским досье, вскрытая комиссией Чилкота. И Тереза Мэй использовала это для политических целей, и каким-то образом была произведена та же манипуляция общественным мнением, что правительство Блэра производило в ситуации с вторжением в Ирак. Да, то есть была такая комбинация недосказанности со стороны расследования, которое, следствие, которое было использовано затем в политических целях, достижение конкретных политических целей, неуважение к независимости расследования. Вот это имеется, вот это достаточно серьезный повод по британским меркам для того, чтобы правительство ушло в отставку. Надо сказать, что сейчас у правительства ситуация, в общем-то, после ухода Бори Джонсона и Дэвида Дэвиса, она, в общем-то, не такая тяжелая, как кажется. Да? То есть, и, как мне кажется, Тереза Мэй в данном случае, ну, трудно сказать, там, это все, естественно, что мы говорим, до некоторой степени спекуляции, как мне кажется, вопрос вот о втором отравлении, он не будет так уж сильно подниматься наверх, чтобы не думать по этому поводу английское правительство, не будет сильно так уж будироваться по одной простой причине. И сейчас все усилия правительства сосредоточены на Брексите. У правительства нет поддержки части консервативной партии, но есть поддержка значительной части либерийской партии, есть поддержка либеральных демократов, есть поддержка шотландской национальной партии по вопросу именно Брексита. Поэтому Тереза Мэй в настоящее время, она опирается, это не только, скажем так, руководитель британских консерваторов. Она в настоящее время, вот в рамках того политики по Брекситу, на которую она вышла, она представляет интересы значительной части, в принципе, британских элит, которые против, в принципе, Брексита. То есть о чем в настоящее время вот идет речь и какое это отношение дело имеет к отравлению Солсбери? Часть британских элит, они рассуждают так. Ну да, референдум состоялся. Состоялся, значит, в какой-то степени нельзя там его совсем уж отменить, но мы сделаем так, чтобы ничего изменить на основе референдума отношения с Европейским Союзом так, чтобы на деле ничего не менялось. Собственно говоря, об этом и говорили Дэвид Дэвис и Борис Джонсон. Они сторонники жесткого Брексита, мягкого Брексита, ну, в принципе, Брексита. То, что делает сейчас Тереза Мэй и в чем ее поддерживает парламентское большинство, совсем не обязательно совпадающее с большинством консервативной партии, это в том, чтобы все оставить как есть, закамуфлировав его под так называемый мягкий Брексит. То есть, собственно говоря, вот об этом идет речь. Это достаточно деликатная операция. Она связана с очень технически сложными переговорами с ЕС, технически сложными
согласованиями внутри правящей элиты, с технически сложной подготовкой документов в рамках министерств, отвлечение на это на достаточно неоднозначный сюжет со Скрипалями, там, Солсбери и так далее, он просто отнимает силы у правительства. И именно поэтому в настоящее время один из факторов, ну, есть, видимо, и другие факторы, но ведь именно поэтому один из факторов того, что второй эпизод в Солсбери не будет будироваться правительством, потому что правительство в настоящее время хочет сосредоточиться вот на этом. Сейчас решающий момент Брекзита. Вот будет Брекзит или не будет? Тереза Мэй за то, чтобы его фактически не было. Борис Джонсон за то, чтобы он был, но он слишком далеко заигрался. Поэтому все его протесты, уход в отставку, они воспринимаются не очень серьезно. Что ж ты сейчас сказал, надо было говорить раньше. А что я раньше не ясно было, тоже раньше ясно было. Поэтому вот противники Брексита, они в настоящее время, к ним доверия большого нет. Поэтому Тереза Мэй сейчас на самом деле в достаточно сильной позиции, и она не хочет эту сильную позицию ставить под угрозу из-за каких-то там Скрипалей.
Да, слово Игорь Павлович.
Мне, как российскому эксперту, достаточно сложно что-то советовать отсюда, из Москвы, премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. Но, как мне кажется, вот исходя из совокупности суммы всех условий уравнения, у Терезы Мэй остался единственный достаточно сильный шаг и политический ход. Это не мягкий Брекзит, а жесткий Брекзит. За счет этого она решает все практические проблемы, включая вот эти серийные отравления. То есть она идет впереди паровоза, что называется, впереди Бориса Джонсона и его сторонников. Она заявляет, что да, она по итогам размышлений, глубоких аналитических, пришла к выводу, что нужно идти по тому пути, который нарисовали на референдуме, когда голосовали за или против Брекзита, сами голосующие, то есть подданные Великобритании, которые проголосовали за выход из состава Евросоюза. Она говорит о том, что она двигается в русле этого решения народа, населения, она тем самым обгоняет, она появляется далеко впереди Бориса Джонсона, который тоже за выход из Брекзита, и, соответственно, она эту тему по поводу серийных отравлений уводит в тень тем самым, потому что она резко меняет свою позицию. Она уже не за то, чтобы фактически остаться в рамках взаимодействия с Евросоюзом, а она переходит на жесткую позицию. Тем самым она свою политическую карьеру укрепляет как премьер-министра. Я бы вот такую рекомендацию дал. Мне кажется, у нее нет практически вот у этой позиции слабых мест.
Давайте дадим слово Андрею Стальскому. Как вы считаете, может ли случившееся ужесточить позицию правительства относительно Брекзита?
Ну, вы знаете, то, о чем говорил только что предыдущий участник нашей дискуссии, активно проталкивается брекзитерами сегодня. Соцсети полны, они дают интервью средствам массовой информации, в которых настоятельно требуют от Терезы Мэй именно этого. Полностью отказаться от только что, после долгой кропотливой работы, разработанной программы, которую правительство утвердило в пятницу в ее загородной резиденции Чекерс, на 180 градусов развернуться и действительно присоединиться к жестким брекзитерам. Иначе, говорят эти люди, мы уже собрали 48 подписей, необходимых для начала процедуры перевыборов лидера консервативной партии. И мы немедленно к этому тогда приступаем, если вы этого не сделаете. Но Тереза Мэй, во-первых, сама сказала, что она этого сделать не может. Большинство политических обозревателей серьезных уже тоже выступили по этому поводу и сказали, что и эта опция исключена. То, что она себя настолько дискредитирует, если перевернется на 180 градусов и перечеркнет все то, чего она добивалась последние два года, то есть, по сути, перечеркнет, на совершенно противоположную позицию перейдет, откажется от идеи, что надо сохранить все-таки торговые преференции, чтобы это не ударило по уровню жизни британцев, по ее и по экономике страны всерьез. Вот если она от всего этого сейчас откажется и станет чем-то противоположным, ну тогда она станет полным посмешищем. И тогда уже действительно не ничто ее спасти не может. В то время как сейчас, даже в случае начала процедуры этих перевыборов, у нее все-таки есть шанс вновь победить на этих выборах. Он не стопроцентный далеко. Вполне вероятно, она может и проиграть, но шансы у нее, в отличие от первого варианта, все-таки какие-то остаются, потому что нет другой фигуры, абсолютно нет, не видно, близко даже, которая могла бы сейчас консервативную партию объединить.
Спасибо. Вопрос Владимиру Гладышеву. Помните, мы уже обсуждали один раз, насколько устойчива возникающая в Англии коалиция. Как вы считаете, сейчас она переживает свои кризисные такие времена?
Я не думаю, что коалиция переживает кризисные времена. Именно потому, что я сказал. Дело в том, что если дело дойдет до в парламенте, до вот ему недоверия правительству Мэй, то правительство Мэй поддержат многие не по партийному принципу. Они поддержат прежде всего потому, что Мэй в настоящее время она является лидером по согласованию позиций в отношении участия в ЕС среди широких слоев британской именно политической элиты и деловых кругов. Альтернатива тому, что сейчас предлагает Мэй, для британской элиты, которая хочет фактически остаться в ЕС, нету. Именно поэтому сторонников жесткого Брексита у них, в общем-то, нет идеологической подосновы для того, чтобы каким-то образом ставить вопрос об альтернативе Терезе Мэй. Вот та игра, в которую играла Тереза Мэй с самого начала, когда она главных сторонников жесткого Брексита привлекла в качестве главных исполнителей политики и Дэвида Дэвиса, и Бориса Джонсона, вот сейчас эта тонкая игра, она дает полностью все свои плоды. Сторонники жесткого Брексита, несмотря на то внимание и тот шум в прессе, который вокруг них существуют, они не пользуются поддержкой, они проиграли. Именно поэтому они и говорят, Британия в настоящее время полностью основные массы, именно элиты, не народ, народу Брексит не нужен, народу ЕС не нужен, естественно, там это ухудшение долгосрочное жизненного уровня англичан, в общем, достаточно серьезные негативные процессы, связанные с участием в ЕС, это понятно. Но элите, да, элите нужен Европейский Союз. И именно поэтому правительство Терезы Мэй сильны как никогда, и никакого кризиса в британском правительстве не будет. Брекситеры проиграли.
Думаю, что ничего страшного для Терезы Мэй в том, чтобы изменить свою позицию на диаметрально противоположную, с минуса на плюс или с плюса на минус по поводу отношения к Брекситу, не просто нет, но мы знаем, что известные даже ведущие политики мира так делают очень часто, и на их карьере это никоим образом не сказывается. Более того, у премьер-министра Великобритании есть, ну, если не во внутреннем кармане пиджака, как у мужчины, ну, по крайней мере, в ее дамской сумочке, еще один очень серьезный козырь, который она пока еще не вынула из нее, это ужесточение политики Великобритании по отношению к мигрантам. Если почитать социальные сети, блоги самих британцев, они буквально стонут от наплыва мигрантов, которых они, кстати, связывают с участием, с отсутствием Брекзита и с участием активным Британии в Евросоюзе. Так вот, она может заявить, что она теперь ужесточает политику одновременно по отношению к миграции, к мигрантам, к беженцам и так далее. И все это, конечно, ей может помочь.
Да, спасибо большое. Напомню, что сегодня произошел трагический случай в Солсбери, недалеко от того места, где 2 недели назад пострадали российские подданные. На этот раз скончалась англичанка Дон Стерджес и пострадал ее спутник. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Артур Давлетшин, продюсер Олег Львов и Марк Штильман.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».